У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У украинской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Урад Беларуси звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов доляров кредиту на побудову белорусской атомной электростанции. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты не могуць навязаць свае каштоўнасці іншым краінам, якія маюць адрозную гісторыю і адрозную культуру. Аднак у інтэрв'ю BBC Абама сказаў, што такія ідэалы, як вяршэнства закону, дэмакратыя, свабода слова і рэлігіі, гэта каштоўнасці універсальныя, і яны могуць ахапіць усіх людзей. Абама сказаў, што лепшае, што Амерыка можа зрабіць для прыкладу астатнім, гэта зачыніць турму на Гуантанама. Абама пачынае сёння сваю першую паездку ў рэгіён блізкага ўсходу. Спачатку ён наведае Саудаўскую Арабію і сустрэнецца з каралём Абдулой, а пасля накіруецца ў Егіпет для сустрэчы з прэзідэнтам Хосні Мубаракам. У Каіры Абама выступіць з доўгачаканым зваротам да мусульманскага свету. Бразільскія паветраныя сілы, якія вядуць над Атлантыкай пошук зніклага французскага пасажырскага авіяляйнера, знайшлі ў акіяне нешта падобнае да абломкаў самалёта. Паводле бразільскіх вайскоў абломкі заўважаны за 650 кіламетраў на паўночны ўсход ад востраву Фернанда де Наронія. Аднак пакуль немагчыма пацвердзіць, ці гэта абломкі зніклага самалёта кампаніі Air France. 25 чалавек атрымалі раненні пры выбухах ва ўкраінскім горадзе Мелітополь. Паводле паведамлення ўладаў Запарожскай вобласці, сярод пацярпелых двое дзяцей, шасцёра пацярпелых знаходзяцца ў цяжкім стане. Выбухі адбыліся ў аддзяленні Ашчадбанку на першым паверсе жылога дому. Паведамляецца, што бан зайшлі двое мужчын, пасля іх сыходу адбыліся выбухі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сустрэнецца заўтра ў Парыжы з міністрам замежных справ Ірану Манучэрам Матакі і паспрабуе пераканаць Тэгеран у неабходнасці аднаўлення міжнародных перамоваў па іранскай ядзернай праграме. 5 членаў Рады бяспекі ААН, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Расія, Кітай, а таксама Нямеччына маюць намер пераканаць Ірану неабходнасці спыніць праграму ўзбагачэння урану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін. Аднак, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Алексей Кудрін таксама адзначыў, што афіцыйны Менск адмовіўся атрымаць гэтую траншу ў рублёвым эквіваленце. Алесь Дашчынскі.
Алексей Кудрін, які рэзка скрытыкаваў эканамічнае становішча ў Беларусі, даў свой адказ на нервовую рэакцыю Александра Лукашэнкі. Ён заявіў, што да ўмоваў эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся не гатовы. Расійскі міністр не разумее, чаго трэба беларускаму боку, калі тыя, хто хоча дапамагчы Беларусі, жадаюць збалансаванай і стабільнай эканомікі, прыраўноўваюцца Лукашэнкам да апазіцыі. Спадар Кудрін заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзей у эканоміцы па негатыўным сцэнары. Ён адзначыў, што Беларусі за апошні час быў дадзены беспрэцэдэнтны аб'ём падтрымкі, якая, аднак, можа стацца безвыніковай і безэфектыўнай. Блізкі да ўладаў кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести. А когда это не удалось, вот началась вот такая эпопея шумная.
Сфадар Мусієнко прокоментував закид Кудрина, що Білорусь погоджається на умови кредиту, які виставляє Міжнародний валютний фонд, і нервово реагує на умови Росії. Що ж це за умови?
Це признання Осетії Южної Абхазії. Це вне економічні умови. І тому я вважаю, що абсолютно правильно. Не треба ув'язувати. Хочуть Южну Осетію, щоб ми признали, так це отношення повинно бути з Осетією, а не з Росією. Чому вона виступає тут лобістом і посередником?
Були старшина Нацбанку Станіслав Баданкевич у основному поділяє позицію Росії Кудрина відносно того, що Білорусь може сутикнутися з фінансовими проблемами. Так само він означає, що, не глядячи на значні кредити, узровень життя насельництва буде погоршатися.
Тому що треба вирішувати буде проблему дефіциту того балансу. Ми сьогодні проїдаємо на 4,6 мільярдів більше, ніж заробляємо. Поки це оплачуємо за счет внешніх цих кредитів, а внешні займи к концу цього року будуть давати нам осторожніше вже. Якщо будуть давати, то якийсь проєкт конкретний. І сьогодні же нам весь мир дає кредити без всякого проєкту. Просто беремо і проїдаємо.
Теперішній білорусько-російський конфлікт Станіслав Баданкевич зв'язує так само з політикою. Але він міркує, що Росія усе ж видасть чергову траншу на 500 мільйонів доларів.
Хочуть немножко показати, що Росія дотує, і щоб режим наш був більш послушний. Це просто для Росії непонятно. Дає огромні гроші білорусам. Білорусь не признає некоторые политические военные шаги России, там Абхазия, Южная Осетия. Желание приставнить Беларусь.
Были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Праз 20 хвілін у нашому ефірі агляд телефонування на свободу. З 1 червня білоруські влади обіцяли підвищити заробки бюджетникам. Про це заявляв віце-прем'єр Іван Бамбіза, виступаючи 29 травня перед депутатами Національного сходу. Однак це обіцяння не було виконане. Чому, висвітляв Владимир Глот.
Заробки бюджетникам з 1 червня не підвищили, хоч ще кілька днів тому віце-прем'єр Іван Бамбіза заявляв.
На стимулювання потребительського спросу націлен підготовлений проект постановлення Совету міністрів Республіки Білорусь, предусматриваючи повищення з 1 грудня 2009 року тарифної ставки першого разряду 77 тисяч рублів до 83 тисяч рублів, тобто плюс 6 тисяч рублів.
Рост тарифної ставки автоматично тягне за собою і підвищення окладу білорусів. Менавіта на гэтым і акцентаваў увагу журналістаў Іван Бамбіза ў перапынку паседжання. Ён казаў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы дзеля таго, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў, а іх цяпер асела на складах амаль месячная норма.
Конечно же, мы рассматриваем вопрос, чтобы сегодня поддержать заместительство, но это тоже дополнительный денежный источник для того, чтобы активизировать внутренний спрос на рынке, чтобы товары в магазине активнее покупались. Через активность закупку товару нашими гражданами активизируется и производственная деятельность наших предприятий. В этом весь смысл.
У прессовых службах разных министерств на питание про повеличение заработку отказывают однольково. Покуль официальное решение на этот конт не принято. Незалежный экономист Лев Марголин лечит. В Ураде знайшлася некая разумная голова, якая притримала такое решение.
Некого спрацевал инстинкт самозахования. Це не що інше, як розрутка інфляційної спіралі. Відомо, ми підвищаємо заробки, сподіваємося на те, що буде повищатися попит, але ж попит на білоруські товари не залежить від заробки, а від якості цих білоруських товарів. І тому попит на самій справі буде повищатися тільки на валюту і на імпортні товари. А це, у свою чергу, буде означати новий виток інфляції, і потім ми опять повинні будемо підвищати заробки. Знайшлася нейка розробка. Розумна голова, яка все ж таки сказала, ні, треба з цим почекати. Бо це одна з тих ідей, що пожар треба тушити бензином чи керосином.
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук не виключає, що білоруський урад сподівався взяти гроші на підвищення заробку з чергового російського кредиту.
Поки підвищення повышать заробки, треба месяц шагу платить в этой гроши. Коли амаль полова там промысловых предприятий не мают своих оборотных сродков, коли рост экономики был обеспечен за кошт кредитов, то я не ведаю, откуль ситуацию на предприятиях, якія не могут заплатить навод сегодня по старым тарифным сеткам, знойдутся гроши на больше повышенные. Безумовно, что падает выдайность працы, или падает выдайность працы, треба скорочать заробки, а не повышать их.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі, але пасля вырашаюць не падвышаць. Так, у канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз пару тыдняў адкруцілі яе амаль на 16% назад. Тады зразанне заробкаў растлумачылі патрабаваннямі міжнароднага валютнага фонду.
Урад объявил, что с 1 червня отбудутся змены у податковой системы. Какие меты ставят улады? Те выиграют от этих змен белорусские вытворцы? Те можно чекать росту споживецких цен? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жалиба и старшиня Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилинов праз 25, одразу после выпуску новинов. 1 червеня у Бараулянах под Менском помер Александр Потупа, бизнесовец, выдавец и письменник, який стал вядомы у пару перабудовы и с того часу займал прикметное место у грамадско-политичным житті Беларуси. Далей Олег Рузделович.
Александр Потупа нарадзіўся 21 сакавіка 1945 года ў Севастополі. Скончыў фізічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту і ў канцы 1960-х гадоў прыехаў у Менск, дзе жылі ягоныя бацькі. Намеснік старшыні БНФ Юрый Хадыка пазнаёміўся з Александрам Потупам менавіта ў тыя часы.
Мы пазнаёміліся з ним недзе ў 68-м годзе. Ён скончыў Маскоўскі ўніверсітэт і вернуўся ў Менск, шукаў работу. Але на моей закрытой тематике он протримался только каля года и перешел у лаборатории академика Федорова, який у нас был самый главный теоретик. И там хутко оборонил диссертацию. Потом он перешел в университет, а уже в университете он проявил здольности как бизнесмен. И он тогда уже организовал курсы по подрыхтовке для поступления в университеты. Ну, а коли уже пошла соправдная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на полницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстравалася у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, такой незвычайного пункту погляду давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадскости Беларуси великая страта.
Юрий Хадыка так само отзначил, что Александр Потупа заусёды вельми поважливо ставился до боротьбы белорусов за свои национальные правы и старался размовлять по-белорусски с теми, кто до его звертался на белорусской мове. У конце 1980-х годов Александр Потупа створил выдавецкую фирму «Эридан», якая стала одним из самых поспяховых бизнесовых и культурницких проектов в Беларуси. У той час Александр Потупа писал шмат книг, артикулов, читал лекции, у яких делился своим поглядом не только на вечные темы светобудовы, але на вельми практичные речи, як лепше называть предпринимательство, как господарить у тяжких умовах переходу от социалистичной до рынковой экономики. Схильность до громадской деятельности вылилась у створения Белорусского союза предпринимальников, гоноровым старшинем якого Александр Потупа был до опошних дзён життя. Сегодня в союзе сгадывают, что еще 14 травня Александр Потупа удельничал у круглым столе, делился плянами и раздавал коллегам задания относно будущих поседжанью. С 1990-х годов Александр Потупа не раз выступал комментатором на Радио Свобода, и он комментовал самые разные подеи, не только политические и экономичные, а еще широ делился своими проблемами и плянами. Вось фрагмент размовы, якая отбылася месяц тому. Александр Потупа каже про свой клопот у громадской консультационной раде при администрации президента.
То, что я, собственно говоря, нажимаю, это позволило бы у нас решить проблему инвестиционной безопасности, потому что долги подходят к концу, скоро нам давать перестанут. Вместо просьбы дать в долг, дадут в морду. Продавать нам нечего, я об этом там говорил, в том смысле, что ну, у нас нет фондового рынка, нет рыночных цен. Понятно, президент будет всегда психовать, что за копейки не отдаст, а за рубли никто брать не может. Ну, то есть продавать нечего. Нам нужен нормальный инвестор. Для этого что нужно? сделать нормальную инвестиционную атмосферу. Им это предлагается в деталях, как это сделать. То есть мы вот где-то встретимся на следующей неделе. Я думаю, вот какие-то детали как бы обсудим. Я считаю, что что-то может быть вот сдвинется нормально.
Завтра, 3 червня, тело Александра Потупы будет кремировано у крематории на полночных могилках в Минску.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода у Праской студии Юрась Бушляков. Темы дня. Сорок восьмый день протягивая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович потребуя або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усим тром подследному в этой справе меру стремания на подписку об невыезде. Россия не спыняя перемовов и покидая махчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец, письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». Энциклопедию уклал журналист Сергей Шапран. Виктория Азаренко соступила у трех сетах первой ракетки света Динары Сафиной у четвертьфинальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Белорусская атомная электростанция будет коштовать 6-6,5 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. У связи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов долларов кредиту. Сегодня у Менску представники урадовых структур рассказали подробности подрыхтовки до будовництва белорусской атомной электростанции. Валер Калиновский.
Поводле директора департаменту по ядерной энергии Минэнергетики Беларуси Миколая Груши, одной из умов выбору российского проекта Белорусской АЭС без тендеру была згода России выдать кредит на узведение АЭС. Таким чином, на роль генерального подрядчика было обрано российское закрытое акционерное товариство «Атомбудэкспорт». Компания уже сбудовала два ядерные энергоблоки в Китае, будует два блоки в Индии, один в Иране и распочинает будовлю АЭС в Болгарии. Поводле спадара груши, в этих краинах подрядчик берется кредитовать 85% будовництва АЭС.
В данном случае, учитывая особые условия, союзное государство, Российская Федерация готова предоставить 100% кредит. Более того, во время переговоров белорусская сторона настаивала на том, чтобы, кроме этого, российская сторона участвовала в финансировании создания необходимой инфраструктуры для сооружения и эксплуатации атомной станции.
Кошт дорог, жилья, промысловой базы, железобетонных заводов, необходимых для будовництва и эксплуатации АЭС, оценивается в 3 миллиарды долларов. Российская компания, в принципе, погодилась с таким подходом, але порекомендовала звернуться по кредит до Урада России. 30 соковика просьба об кредите на будовництво АЭС агульным помером у 9 миллиардов долларов была накирована на имя премьера России Владимира Путина. 6-6,5 миллиарда долларов с этой суммы мае пайсці на будовництво самой станции. Консультант отделу международного супрацовництва Минэнерго Беларуси Михаил Пигулевский заявил, что влады выконывают правы громадян на отримание информации про будовлю АЭС. У травня урад ухвалил положение об парадку обмеркования пытаний у галине атомной энергии. З уліком меркавання грамадських об'єднанняў, державних організацій і громадян. Мікола Уласєвіч, активіст антиядерного руху Застравецкого району, обраного під пляцовку для будівництва АЕС, каже, що влади надалі ховають інформацію про АЕС від громадськості.
Як було тяжко з отриманням інформації, як робили, що це кілення, так і не робиться. По сутності громадськості тримають у інформаційному вакуумі. Докладнее не дают ту информацию, якая, напевно, не зусима отповедает речаисту.
У приватності, спадара Власєвіша цікавить, чому пляцовка під АЕС у Островецькому районі обрана поблизу тектонічного розлому і на місці Гудагайського землетрусу амплітудою у 7 балів, який відбувся в цих місцинах 100 років тому. Начальник департаменту по ядерній і радіаційній безпеці Міністерства надзвичайних здарень у Білорусі Василь Полюхович на це відказав.
Участок вибран, скажем так, цілий і удалений на необхідне розстояння від розлому. Конкретні документи і требування государством виставлені. Что касается землетрясения 7 баллов, которое там исторически было зафиксировано, то я хотел бы сказать, что современные атомные станции проектируются на землетрясение 8 баллов.
Академик Олег Мартиненко, наместник керовника державной науково-техничной программы «Энергетика», выказал переконанность, что теперь, после решения будовництва белорусской АЭС, атомная энергетика в Украине будет только развиваться и развиваться. И он не выключает, что в отдаленной будущине у каждом районе будет своя невеликая станция.
Урад Беларусі звернувся до Росії з просьбою виділити 9 мільярдів доларів кредиту на побудову білоруської атомної електростанції. Тему підрихтував Валер Каліновський.
Емігранти, діаспора. Молоді білоруси за межою все частіше кажуть, що гетеє визначенні не про їх. Вучиться працювати у країнах Європи і навіть на іншому континенті – це означає поширати межі своєї родини, а не покидати її. Що змінилося у сучасному розумінні еміграції? Як називають себе ті, хто не перериває сувязі з родимою, але вучиться і робить кар'єру за межою? Тема нової еміграції у передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білорусів з країн Європи і Америки.
Гэтая передача Тетяни Поклад у нашому ефірі «Хвіліна опрас 25». 4 червня 1989 года у коммунистичной Польши отбылись частково демократичные парламентские выборы. Великая подтримка на выборах для кандидатов оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформования первого некоммунистичного урада у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. Сегодня мы протягиваем обмярковывать эту значную дату заглядальником нашего радио Яном Максимюком. Ян, побач со мной у студии. Яне, учора мы говорили про то, как так сталося, что коммунисты погодились на эти выборы. Сегодня поговорим про выборы и их выники. Давайте сперша пригадаем, кто выиграл выборы.
Выиграла «Солидарность», якая взяла все мандаты, которые были призначены для непартийных кандидатов у Сейме, а это 161 мандат и 99 на 100 махчимых мандатов у Сенате.
Тебе можно сказать, что это была чеканная перемога?
Нет, это была абсолютно нечеканная перемога. Коммунистичная верхушка была настолько уверенная в выборчей перемозе своей, что, по воле некоторых сведчанев, еще за несколько дзён перед выборами обмерковывала с заклопоченностью махчимую реакцию Захаду на ситуацию, коли «Солидарность» не здобудзе ні аднаго мандату. Ну а «Солідарнасць» са свайго боку абмяркоўвала тактыку на выпадак, калі на выбарах ёй дастанецца ўсяго дзясятак або максімум два дзясяткі месца ў парламенце. Так што ні ўлады, ні апазіцыя не былі абазнаныя ў сапраўдных грамадскіх настроях у Польчы напередадні выбараў.
Але контракт, заключаны камуністамі з апазіцыяй пры круглым стале, даваў ім большасць мандатаў у Сейме. Яны маглі фактычна кіраваць краінаю далей.
Фармальна так. Польская аб'яднаная рабочая партія мела ў парламенце большасць разам з сваімі саюзнікамі. Гэта былі дзве сатылітскія партіі. Адна, так бы мовіць, сялянская, а другая інтэлігэнцкая. Але з другого боку, усім было ясна, і камуністам, і салідарнасці, што народ на выбарах выказаў камуністам жорсткі вотум недаверу. І ніхто не ведаў, што рабіць далей у такой сітуацыі. І вось у пачатку ліпеня Адам Міхнік апублікаваў у газеце «Выборчай» артыкул пад загаловкам «Ваш прэзідэнт, наш прэм'ер», у якім прапанаваў выхад з патавай сітуацыі. Так бы мовіць, салідарнасць дапаможа камуністам выбраць генерала Войціха Ярузельскага прэзідэнтам, а сатэліты польскай аб'яднанай рабочай партыі далучацца да салідарнасці і дапаможуць ёй сфармаваць урад. Так і сталася.
І у Польщі тим самим скончився комунізм.
І у Польщі скончився комунізм. У жнівні 89-го году генерал Ярузельський став апошнім президентом Народної Польщі, а Сейм затвердив на посаді прем'єр-міністра Тадеуша Мазовецького «Солідарності». У 89-му годі Сейм ще поспів змінити Конституцію, яка перейменувала країну, викидаючи з попереднього наймення слова «народная» і прийняти пакет економічних реформ, відомий під назвою «Пляну Бальцеровича». Так що у 1990-му годі Польща фактично почала будовать капитализм. Символично польская объединенная рабочая партия сама развязалась как раз у студени 1990 года.
4 червня 89 году у камуністичної Польщі відбулися частково демократичні парламентські вибори. На гэтым тыдні у наших ефірах ми пригадуем тую падзею, тыя падзеі, які звязаны з выбарамі і з наступствамі тых выбараў, з нашым аглядальнікам Яном Максімюком.
Навіны свабоды.
Уже стаміліся, де ти постоянний бой.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слушаете радио «Свобода» на черзе огляд ваших телефонований. Выказывание Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией, подрыхтовка до президентских выборов в Беларуси, экономичный кризис, а так само иншие темы у сегодняшних звонков на свободу. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Заявы Александра Лукашэнкі пра неабходнасць пераарыентацыі экспартных патокаў з Расіі на іншыя рэгіёны свету, а таксама іншыя выказванні кіраўніка краіны, тэмы абмеркавання слухачоў свабоды.
Наш президент не казав, Росія і торгувати, а сьогодні з цим поплечником Р'яна каже, ринки збиту по світу шукати. А де буде кораблі до дальнобойщиків шукати? За які сроки це зробити, коли навіть пенсії мізер на місці стоїть? Може президент наш хохмач? Виказався Курнєвич Валерій з Борисова слухати.
Довольно странно было слушать рассуждения Григоровича о том, что благодаря правильной политике в сельском хозяйстве сегодня Беларусь имеет избыток продукции, которую не может реализовать. Ну, во-первых, в рыночной экономике любой избыток обернулся бы тяжелейшими потерями, тем более, когда речь идет о сельском хозяйстве, которое во всем мире сидит на дотациях. Ну и во-вторых, если сделать цены на мясо и сыр доступными, то беларусы с удовольствием откажутся от картошки и свиных ног и будут потреблять физиологически необходимую норму этих продуктов.
На тему выборов наступные выказывания слухачоў.
Фальшивание выборов самые основные значимые законы в Беларуси. Тому я попросил бы частей про это казать. Я призываю Михаила Сибисова, Козловщина, Дятловского района, Новороссийской области.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. Так что тех обманутых, кто за него голосовал, можно ко всем чертям послать. Кто за него не голосовал, будут терпеть. Кто против него и недоволен, будут сидеть в камерах и без работы. Свою систему управления народом Беларуси так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Во всю решили с ним общаться. Того и гляди, государственные деятели всего мира будут консультироваться у Лукашенко его системой управления народом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до потею в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу телефонованием на тему экономичного кризису.
Беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё. Але што цяпер робіцца з коштамі? Гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасная дарагоўля ў беларускіх аптэках. Калі з прадуктамі людзі неяк выкручваюцца, то на леках не сэканоміш. Як хваліўся нас прэзідэнт створанай ім эканамічнай сістэмай, толькі аказалася, капрызлівая кабета эканоміка для разумных, а разумныя беларусы раўніва запіхваюцца ў турмы. А тут еще оказалось, працавитые белорусы дренно працуют. Але, кто ж выховывал их опошние 15 годов? Выховывались незразумелой идеологией, замешанной на алкоголю и парадах, и хлусне, что у нас у Беларуси все так добро. И кто кричал на всю Беларусь на селекторных совещаниях по сельскому хозяйству? Кричал, демонструючи свою упевненность, свою незвычайную перевагу над экономичными законами, над людьми. А различиваемся теперь мы, коштом на продукты. А белорусские детки, только невеликая часть из них, могут дозволить себе обеды у школьной столовцы. Белорусская резервация подточивается, только ким и чим керуючие не разумеют. А подточивается резервация ими самими. У Беларуси подыходят некие перемены. Хоть бы Бог да помог.
Двести шестьдесят шесть, тридцать девять, пятьдесят два. По этим менским номерам мы чекаем ваших телефонований у круглые сутки. На черзе выпуск новинов. После новинов наша экспертиза. Удельники передачи обмеркуют уведенные с 1 червеня измены у податковой системе Беларуси. Так само у наступной полугодинной части эфиру «Белорусская замежа».
Говорить Радио Свобода у Менску 20 годин 30 хвилин у студии новина у Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Расследование справы волковыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки протягнуто до 3 липеня. Про это поведомил адвокат Аутуховича Павел Сапелка. Тем часом Миколай Аутухович 48-й день протягивая голодовку протесту. Он потребует або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або заменить усім тром подследно у этой справе меру стримания на подписку о выезде. Россия не спиняя перемову и покидая махчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров. Про это заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Однако потримать гроши официальный Минск повинен выполнить певные умовы. Белорусская атомная электростанция будет каштовать 6-6,5 миллиардов доляров. Еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. У сувязи с этим урад Беларуси официально звернувся до Росії з просьбою видати 9 мільярдів доларів кредиту. У Боровлянах під Мінськом на 65-м годі життя помер бізнесовець, видавець і письменник, гоноровий старшиня Білоруського союзу предпримальників Олександр Потупа. Докладна причина смерті поки що невідома. На хвалях свободы вы слушаете новины и зараз основные международные поведомления. Президент США Барак Обама заявил, что Злученные Штаты не могут навязать свои каштовности иншим краинам, якія мають адрозную историю и адрозную культуру. Однако в интервью BBC Обама сказал, что такие идеалы, как вершинство закону, демократия, свобода слова и религии, это каштовности универсальные, и они могут охопить усих людей. Обама сказал, что лепшее, что Америка может сделать для прикладу остатним, это зачинить турму на Гуантанамо. Бразильские поветренные силы, которые ведут над Атлантикой пошук зниклого французского пассажирского авиалайнера, нашли у океане нечто подобное до обломков самолета. По воле бразильских войсковцев, обломки зауваженные за 650 километров на полночный усход от острова Фернанда де Нарония. Однако, покуль немахчимо подтвердить это обломки зниклого самолета компании Air France. Керовник полночной Кореи Ким Чен Ир призначил своим переемником на высшей державной посаде своего молодшего сына, узрост якого, как поведомляется, от 20 до 30 годов. Эту информацию криница якой з'являються депутат парламенту і дві газети Повднєвої Кореї, адмовилися підтвердити у повднєвокорейській вивідці. Гэта був випуск новинов. Наступний праз полгодзіни. Не забудьтеся наш адрес у інтернеті – свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Хвилину про 14 у нашем эфире передача «Белорусское замежжа». А теперь экспертиза свободы. 1 червня адбыліся змены ў падатковай сістэме Беларусі, якіх мэтаў хочуць дасягнуць улады гэтым крокам. Ці выграюць ад гэтых зменаў беларускія вытворцы, ці можна чакаць росту спажывецкіх цэнаў? У перадачы бяруць удзел прафесар Барыс Жаліба і старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка аб'явіў аб тым, што ўрад падрыхтаваў змены ў падатках. Гэтыя змены павінны прывесці да таго, што падатковая нагрузка зменшыцца на 1,3% валавога ўнутранага прадукту. Гэтыя змены супярэчлівыя даволі. З аднаго боку прапануецца знізіць шэраг падаткаў, напрыклад, на 4% знізіць стаўку падатка на прыбытак. А з іншага боку павялічваецца стаўка падатку на дададзеную вартасць зноў жа на 4%. Дзеля чаго гэта робіцца? Якія мэты гэтай рэформы? Чаго хоча дасягнуць беларускі ўрад? Спадар Жаліба.
Конечно, тут есть некие суперечности. С одного боку, одни податки повеличивают, с другого боку, снижают и отменяют. Податок на доданную вартость – это основный таки фискальный податок. Это наибольш надежная крыница пополнения любого бюджета. Потому что те мая предприятия прибыток, те не мая податок, это и оно заплатить встане. Тут, я думаю, что все-таки есть тяжкости с бюджетами у всех уровней, особенно бюджета республиканского, потому что основная часть этого податка идет у республиканский бюджет. Это приведет до повышения цен. А раз так, то это приведет до того, что податок реально уплачивают покупники. Мы автоматично оплачиваем этот податок, а юридично его платит вытворца. А повышение цен может привести до снижения конкурентоспособности тех же вытворцев. Им это невыгодно. Что тычется снижения податка на прибыток, под уплывом кризиса у нас прибытков шмат яких предприемств вогуле не стало. И як крыніца пополнения бюджетов, значность податка на прибыток значно поменьшилась. Тому тут больше символично нам пропонуть, что вот мы снижаем податковую нагрузку, зменшаем податок на прибыток. Ну, добрый, коли он есть, али сегодня прибыток альбо снизился, альбо предприемства стали стратными. А то, что отменяют податок с продажи, товаров, то это, по-перше, нанесе удар по местным бюджетам, потому что этот податок цалком поступает в местные бюджеты. А раз так, то треба иметь на увазе, что яны будут иметь тяжкости с формированием своих бюджетов и потребуют больше дотаций с бюджета высшего уровня, у тем лику из республиканского бюджета. И узмотнится про это контроль местных бюджетов сбоку республиканского бюджета. Ну и конечно, про повышение податка на доданную вартость может это подштурхнуть инфляцию, потому что это прямые такие инструменты, рычаг оказывать инфляционное давление на наш рынок.
Вось профессор Жаліба отзначил, что главный сенс этих изменений у податках – это имкнение пополнить бюджет. Чи згодны вы с такой версией этих изменений, господар Калинин?
Нет, я думаю, что меры, предложенные правительством, это хороший антикризисный план. Первое, налог на добавленную стоимость регулирует экспорт и импорт. То есть на экспорт он не платится, на импорт. Импорт подорожает. Розничные цены практически не подорожают, поскольку 5% налог сбор с продаж отменяется. Если НДС увеличен на 4%, то практически повышение розничных цен не произойдет. В отношении отмены отчислений в фонд поддержки производителей хозяйственной продукции, который взимается с выручки. Мы давно ставили как производители необходимость отмены этого налога, потому что он не имеет зачетной схемы и фактически удорожал продукцию. Это подрывало конкурентоспособность нашей продукции. Отмена его будет способствовать снижению себестоимости и конкурентоспособности. То есть аргументов за гораздо больше. Но есть проблема формирования местных бюджетов, которые заложены налог с продаж. Ну, у нас очень широкая практика перераспределения бюджетов. И местные бюджеты у нас бездефицитные, потому что они датируются за счет республики. республиканского бюджета. Особо следует отметить очень интересный стимулирующий ход для инвестиций со стороны снижения ставки налога на прибыль. То есть снижение ставки налога на прибыль решается двумя путями. В пакете этих отмены налогов это еще 3% целевой сбор из прибыли в местные бюджеты. Плюс 4% снижается ставка налога на прибыль. В общем, ставка налога на прибыль снижается на 6,28% пункта, что, в общем-то, является серьезным стимулом для инвестиций в нашу страну. Особо следует отметить серьезную экономию издержек, как на уровне предприятий, так и в госаппарате, на администрирование налогов, потому что отменяется 3 налога, каждый из которых требует трудозатрат на их учет и распределение, как на уровне предприятий, так и на уровне государства.
Вы слушаете «Экспертизу свободы», которую подрыхтовал и веде Валер Карбалевич.
Спадар Жалеба, вось спадар Калинін адзначыў, што гэтыя змены прывядуць к падтрымцы беларускіх вытворцаў, экспарцёраў і створаць пэўныя праблемы для імпарцёраў. А як вы лічыце, сапраўды гэтыя змены вырашаць гэтую праблему?
Я думаю, што не. Павелічэнне НДС з 18% до 22% переважыць все те отмены податков и отлишения, потому что помер абсолютный и доля налога на доданную вартость, она перекрыет все те полегки, которые отримают вытворчество. Вот этот тяжар самый ляжет на покупников. И этот податок ненавито подтримаем в основном республиканский бюджет. Что тычется предприемства, конечно, я могу погодиться, что отмена любого податка – это для них доброта. И я витаю на угол спрошения нашей податковой системы, но коли у предприемства нема прибытку или прибыток вельми маленький, то это полегка смешение налога на прибытка для них слабое сутешение. И я лишу все-таки, что вот это заходы, это все ж таки с причиной финансового кризиса, який вплывает на наполнение наших бюджетов. Это головная причина.
У меня есть возражение, поскольку если брать плановые цифры государственного бюджета, то господин Семашко прав. По плановым цифрам вроде выходит и снижение налоговой нагрузки. Но, конечно, у нас сейчас идет недопоступление налога на прибыль в связи с тем, что рентабельность упала. Поэтому не увеличится налоговая нагрузка. Скорее всего, меры, которые рассчитывало Министерство финансов, они просто перекроют выпадающую часть бюджета. Но с учетом того, что идет упрощение налоговой системы, а налог на добавленную стоимость имеет зачет схему, в отличие от всех других налогов, не вижу здесь каких-то особых проблем для производителей, а тем более для населения. Население не заметит практически в связи с тем, что у нас на все продукты есть 5% налог с продаж. То есть вы приходите в магазин, вы платите 5% к той цене, в которой сидит НДС. 5% убралось, добавилось 4%. Цена розничная не повысится никаким образом.
Спадар Жалеба, а як вы лічыце, ці з дапамогай гэтых мераў урад дасягне павелічэнне экспарту і скарачэнне імпарту?
Я думаю, что этой меры, этой проблемы скорочения импорта, повышения экспорта имеют довольно ускосное значение. Все же таки головная мета, я лишу, это пополнение бюджета. Если они поменьшат податковую нагрузку, незначно, конечно, что может поменьшить? Снижение налога на прибыток? Но если лишить, что все же таки вот за кошт этих податков отлишения она будет трохи больше легкой, то, может быть, это некто, кстати, подтримает предприемство, в том числе того профиля, який працует на экспорт. Но я думаю, что это уплыв будет таки довольно ускосный, и навод не ведаю, отшует ее предприемство тене. А вот то, что свержая с подарка Ленина, отмена налога с продаж, компенсуя повелишение НДС, який таки наивеликший складник у цене, я думаю, что это не так. Величина этих налогов абсолютно разная, да и ставка разная. Я думаю, что отмена налога с продаж не компенсует тот рост цен, який будет от того, что повеличится как раз налог на доданную вартость. И если он лишит, что насильство не отшует, то я бы хотел запытать, не отшует кто? Забеспеченные, так сказать, слои насильства не отшует, а вот необеспеченные, они лишат каждый рубль. И они могут как раз и отшуть.
Спадар Калінін, вось найперш мусіць слухачоў цікавіць менавіта вось гэтае галоўнае пытанне, ці павялічацца цэны ў магазінах, ці падштурхне гэта інфляцыю. Найперш мусіць павысіцца цэны на імпартныя тавары. То бок вось ці адчуе насельніцтва, ці адчуюць спажыўцы. І што б вы сказалі на аргументы спадара Жаліба?
Ещё раз повторю, что такое налог с продаж? Это вы, когда приходите в магазин уже поступил товар, к нему добавляется торговая надбавка, и идет 5% к цене. Так? 5%. В общей цене, включая НДС. Если это 5% убрали, а внутри цены добавилось 4% НДС, ну как же повысятся розничные цены? То есть население это никак не скажется.
А на импортные товары?
Ну, импортные товары подорожают на 4%. Но поскольку произойдет, опять же, отмена налога с продаж, то это сильно тоже не скажется. Это единственное, что это изменит некоторое соотношение между производством собственных товаров в Беларуси, потому что НДС имеет зачетный эффект, да? А на импорт он берется к цене ввоза. То есть импорт несколько будет менее конкурентоспособен, чем наша продукция собственная. Поэтому никак на розничные цены это повлиять не может, поскольку отменяется основной налог, взимаемый в розничной торговле, налог с продаж. Который, в принципе, в нашей стране мы давно выступали производителей с тем, что он никогда в мировой практике не применяется параллельно с НДС. Применяется или налог с продаж в отдельных странах, или в Европе налог на добавленную стоимость. У нас он применялся и тот, и другой, что, конечно, было неправильно, теоретически.
Базой розничной цены является цена оптовая, а основный элемент оптовой цены – податок на доданную вартость. Если повеличивается этот податок, повеличивается оптовая цена. Если повеличивается оптовая цена, повеличивается и розничная цена.
Мы же 5% снимаем с конечной цены. У нас в свое время был налог на добавленную стоимость 28% в Беларуси, напоминаю. А наличие двух налогов в параллели, налога на добавленную стоимость и налога с продаж, это, в общем-то, абсолютно абсурд.
А с этим я готов погодиться в любой час.
У экспертизе свободы брали удел профессор Борис Жаліба и старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. Вел передачу Валер Карбалевич.
Сорок восьмы день протягивая гладовку протесту ваўкавыский предприниматель Николай Алтухович. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб атрымаць гроши, поводле Кудрина официальный Минск повинен выканать певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. У связи с этим урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел в свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Белорусское замежье» вы почуете после обвестки.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. «Долгая дорога до дому». Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Книгу «Успоминов Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней. А теперь у эфира «Белорусское замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Влучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму. Так успрымаецца гэта многімі. Беларусы за межа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая і выкладчыцкая дзейнасць Тацяны, звязаная з Беларусцю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб міграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Тацяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію. Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма?
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок канешне, і літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Тацяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуючы менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш для сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар. Не все адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Канешне, цяжка быць не на радзіме, цяжка быць не ў Беларусі, бо калі прыязджаеш, там бачыш змены, бачыш людзей. Адна справа быць у кантэксце, займацца аналізам, а іншая справа ўсё ж такі як бы быць там кожны дзень. Тут, канешне, ёсць такі разрыў, і ён цяжкі разрыў, і кожны раз вот едзеш на Беларусі, думаеш, а можа ты больш патрэбен там, чым выкладаеш тут. Але пакуль што ўсё ж такі для сябе вырашыла, што выкладаць для беларусу і займацца аналізам Беларусі, гэта я змагу зрабіць больш для сваёй краіны. І таму я зрабіла для сябе персанальны выбар на сённяшні дзень, на якую-то перспектыву там бліжэйшую, такую, каб працаваць тут, але не адрывацца ад Беларусі. І як яно будзе далей, цяжка сказаць, калі мы кажам пра Беларусі, жыццё па-за межамі Беларусі альбо ў Беларусі, трэба разумець, што ты будзеш рабіць і дзе ты будзеш больш карысным. І калі я думаю, што вось я магла б рабіць зараз у такіх умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, я не магу вам адказаць, што б я там рабіла. То бок я не бачу сябе там. Для мяне там не шмат прасторы для рэалізацыі. Тут для мяне ёсць гэтая прастора. І тут, ведаеце, як бы трэба супаставіць гэта суб'ектыўна з суб'ектыўнымі фактарамі, ну і гэтак далей.
Але калі кіравацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольш, як найлепш рэалізаваць сваё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні пляны на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Пытанне складаны, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самаго, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю. Ну, калі не кожны дзень, то часта задаешся гэтым пытаннем. Але, ведаеце, яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя. Я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве, і для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Масквы, прыехала да Мінска, а потым ось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе.
Зусім не адчуваю сябе ў эміграцыі Ганна Герасімава, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачульвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што, можа, яна не такая вялікая. Можа, гэта больш розніца пакалення, чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы ў людзей, і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое уяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, яно неяк так падобнае ў розных людзей з розных краін. Але, канешне, ў Вільні ўсё роўна, ну, мы так блізка да Беларусі, што... Можа быць, і менш крыху адчуваем, і нават у нас іншых кшталту праблемы крыху, але не вельмі адрозніваюцца.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё, у іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносіць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам мы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы, краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы разімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спроси, откуда я? Я из Беларуси. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Беларуси, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальма, где живу я, до Минска лететь ровно 1.5 часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна распавяла мне, што і раней жыла ў розных краінах, некі час у Расіі, а таксама ў Афрыцы, ў Кеніі. Яна адчувае сябе беларускай і грамадзянкай свету. А што азначае быць беларускай за мяжой?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне не говорю, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорусской. Я в Белоруссии белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась. И поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивать, что я.
Адзін з маіх калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжой уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плянуюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская.
Есть разные беларусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование, у них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Беларуси. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч-Згародні вучиться за межою від 17-гадового зросту. Спочатку у одним з коледжів об'єднаного світу у Адріатичному, що в Італії, який закінчив 3 роки тому. Тепер у одним з американських університетів на півночі штату Нью-Йорк.
Врешті-решт не хочеться жити у Білорусі, коли-небудь повернутися туди. Часу не шмат, але спробую підтримувати контакт з білорусами, які живуть за межою, з некоторими організаціями білоруськими в Сполучених Штатах. На жаль, з моєго місця знаходження я не маю шансу більш активно удільничати у білоруському громадському житті в Америці, тому що для мене це дуже далеко, і я просто не маю ніяких фізичних можливостей відвідувати, наприклад, демонстрації, які відбуваються. Але все одно хочеться ніяк підтримувати зв'язок з родиною, з суотчинниками.
Питаюся у Ягора, чи зв'язує він свою будучиню з Білоруссю.
Хотілося б жити в Білорусі. Хотілося б, щоб я був запотребований у Білорусі зі своєю едукацією, зі своїм міжнародним опитом. Хотілося б, щоб я мог робити нещо для білоруської нації, але це буде можливо, коли люди, як я, будуть запотребовані. На сьогодні ніякої запотребованості я абсолютно не відчуваю. Я, щиро кажучи, нікому не потрібен. Але я сподіваюся, що коли-небудь це зміниться ситуація.
Ягор Дарашкевіч з США. Він каже, що, відомо, не з'являється емігрантом, він просто вчиться за межою. Олександр сам знайшов працю у Ірландії праз інтернет, після вчився і тепер керує одним з відділів у банку у Дубліні. У Білорусі він їздить по 2-3 рази у год, привозить з Білорусі диски і книги, показує Білорусь своїм ірландським сябрам, яким подобається подорожничать по Білорусі. Він каже так само, що у еміграції себе не відчуває.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыні. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди мои, сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю з Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Олександр з Ірландії. Калі я не запиталася ви удільнику передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати своє питання самі. Со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Молоді білоруси з країн Європи і Америки розважали про зміни поняттів еміграції діаспори у сучасному світі. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.